Добрий день, шановні друзі. Якби в 60-ті, 70-ті роки минулого століття існувало таке поняття «секс-символ», мого сьогоднішнього співрозмовника обов'язково ним би визнали. Сьогодні у нас в гостях блискучий актор театру і кіно, народний артист Росії Валентин Гаф. Добрий день, Валентин Іосич. Я дуже рад вас привітати сьогодні здесь, в Києві.
Здравствуйте.
Я, помимо вашого обширного багажа кіно і театральних ролей, помимо епіграм, я почему-то вспомнил ваши замечательные стихи, посвященные раннему периоду. «Ну, приснись ко мне, приснись, детство розовый комочек».
Вы ошиблись. «Ну, вернись ко мне, вернись, детство розовый кусочек. Мама шепчет мне, пис-пис, и я писаю в горшочек».
Потрясающе, по-моему.
Да?
У вас, я знаю, детские воспоминания, связанные с Украиной, с бабушкой, которая здесь жила. Что это за время было? Где жила бабушка?
Это Прилуки.
Черниговской
области. И потом наши близкие друзья, это хутор Руда, село Варва, это белые хаты с соломенными крышами, это журавли, это глиняный пол, это иконы, это эти самые полотенца, как их
называют? Рушники.
Рушники. Это на полу борщ все едят, вкусный очень. Печки, это лавки. Это связано с 45-м годом, 46-м, когда возвращались после Германии оставшиеся в живых солдаты, их встречи, эти все наборы трофейные, эти все чемоданы с разными предметами. Это жуткое время, где описывали каждое деревцо, вишенку, яблоньку, переписывали у кого сколько там. Один поросенок или два, где колхозники жили без паспортов, получали на трудодень полкопейки. Жизнь была очень нелегкой и тяжелой. Я, видя все это, говорил, я обязательно расскажу это товарищу Сталину.
Рассказали?
Да. Это была нелегкая жизнь. Хотя мы туда приезжали, так сказать, как на Украину, как на курорт, как на свежий воздух, как и на молочные продукты. Ну,
вы помните что-то по-украински с тех пор?
Конечно, помню.
Что?
Что оно ко мне лезет? Что я с тобой свиней пасчи? Ось де вы там, нехо, нехо.
Я знаю, что 21 июня 1941 года ваша семья должна была ехать в Прилуки.
Слушайте, так вы все знаете.
Произошла какая-то ошибка, вроде нелепая, которая вас спасла.
Да, мы что должны были ехать 21 июня сюда, в Прилуки, через Бахмач, там пересадка, и были какие-то липовые билеты. И пришлось взять билеты на 22 число. И 22 число выступал товарищ Молотов, объявил, что началась война, иначе мы попали бы под самый бомбежку.
Под бомбежку.
Ну, уже не было бы никого.
У вас в жизни много было таких случайностей, которые вас выручали или спасали?
Ну, такой-то роковой не было, это самая такая. А вообще-то, конечно, что-то было, не припомнишь. Но это самое такое. Об этом так забываешь, не помнишь, но когда подумаешь всерьез, это какая-то сила спасла.
Ваша домработница Галя, насколько я знаю, тоже
совершенно
была с Украины.
Верно. Да.
Она сыграла какую-то роль в вашей судьбе?
Огромную.
В чем это выражалось?
Она была как бабушка мне, понимаете, хотя она была молодой женщиной. Добрая, теплая, нежная. Я всю жизнь потом уже, когда я самостоятельно уже был артистом, мечтал поехать на этот хутор и повидаться. Это свинство, что, так сказать, и мы так и не увиделись. В долгу перед многими людьми.
Не получилось?
Не получилось. И до сих пор я хочу туда поехать, в Прилуки, туда посмотреть на этот хутор Руду. Замечательные южные ночи, эти сады, кони, яблоки, кукуруза, вишни.
Может, это и есть счастье, несмотря на трудодни?
Коровы, которые загоняют, и каждый знает свою калитку. Замечательные женские лица, я помню, прекрасные. И не только лица. И красивые люди, женщины. красивые люди. Люблю я Украину, это правда. У меня отсюда родственники, все отец и мать.
Может, это и было счастье, вот наблюдать за этим, как вы считаете?
Вы знаете, это делается подсознательно. Ну, например, война, в которой, значит, я вот часто играл военных, и этот период жизни, когда меня впихали в поезд на 4-ю полку, где вещи кладут, я ехал в поезде несколько суток для того, чтобы добраться одного до Прилуг, вот, привязываясь к этой остановке поезда. Это люди, которые ехали на крыше, это калеки, которые просят подать что-то. Эти остановки, где люди бежали за кипятком, остановки, где давали какие-то обеды, это опоздание на поезд, эти толчки.
Жизнь. Да.
Это жизнь. Это никогда, это надо было видеть, это по рассказам не ощутишь. Так что мне повезло.
Ваша семья жила на улице Матросская Тишина, напротив психиатрическая больница, справа тюрьма, слева рынок. Да. Хорошая обстановка,
такой
да?
Такой мир в миниатюре.
Интересно было тогда жить в таком месте, наблюдая столько разных событий?
Вы знаете, это было государство просто. Сейчас, когда я иногда туда езжу, когда надо чего-то добрать, это все такое маленькое, такое какое-то миниатюрное. Казалось, на другую сторону улицы перейдет, другая сторона. А в центр, на улицу Горького, это я ездил, как сейчас в Соединенные Штаты.
Другой мир. Да.
Это другой мир. Потом это связанный период сознательный, когда кончилась война. Понимаете, я помню, когда кончилась война, мы поехали очень спокойно с теткой на Красную площадь. Висел воздушный шар с изображением Иосифа Виссарионовича. Никакой давки не было, счастливые люди. Кто-то потерял галош, его вешали на какую-то палку, никто друг друга не толкал. Какое-то было общее понимание, и при всем при этом тактичность какая-то друг друга была. Не было хамства, не было хулиганства. Понимаете, ехали спокойно в метро, люди были другие. Я раньше любил ходить на стадион, я сейчас не хожу на стадион, я не понимаю, что там происходит. Какое-то бешенство, понимаете, там какой-то спектакль, который кажется важнее, чем сама игра на поле. Эти все бесконечные рухи, эти зажигания, этот дым.
Да и футбол другой.
Футбол другой, футбол другой. Это надо успокаиваться, не надо брать самые худшие, что есть у других людей. Вы посмотрите старую пленку, какие люди сидят.
Лица.
Какие лица. Ну что делать, жизнь меняется. Значит, надо понимать, откуда это все идет.
И меняются лица вместе с жизнью, да?
Конечно.
Вы сказали...
Значит, одни хуже, другие лучше. Жизнь такая. И постоянно нельзя сразу. Но такое уродство, которое возникает. Мне оно кажется уродством, я его просто не выношу.
Вы сказали о послевоенной Москве. Тем не менее, послевоенная Москва была очень жесткой. И были и банды, и бандиты.
Это был у нас Сокольник, как все эти черные кошки. У нас в каждом дворе были свои хулиганы, которыми теперь уже гордятся. У нас были такие люди, отсидевшие в тюрьме. У нас было очень много таких посаженных, выпущенных.
Колоритные фигуры были?
Колоритные.
С понятиями или без?
Кое-кто. Многие из этих людей потом стали очень, достигли высот. Кончали институт и стали... образованными людьми, занимают очень высокое положение. Да.
Это правда, что вы дрались много раз и вам даже выбивали зубы?
Правда.
Выбивали зубы?
Выбивали зубы. Но мне казалось, что я должен самоутверждаться, понимаете? Особенно после картины «Первая перчатка». Мы были заражены все боксом. И, конечно, я тоже.
И как вы собирались стать актером с выбитыми зубами?
Как только мне выбили зуб, я подумал, как же я буду артистом, хотя никому об этом не говорил. Артистом-то я хотел стать, потому что артист, что я там, выйти, сказать, кушать подано, и все. Еще деньги тебе за это будут платить. Я никогда не думал о том, что надо что-то такое там изображать.
В картине «Воры в законе» вы блестяще сыграли главаря мафии. С таким знанием материала это оттуда или вам рассказывали, каким должен он быть?
Черт и откуда. Ну, вообще-то, это все-таки... Не только из жизни, это есть общее такое познание всего, какие-то примеры. Но это была роль небольшая. Я познакомился с одним вором в законе, совершенно случайно, там же, где снимался, это было в Ялте. Мы с ним несколько дней провели на пляже. И очень многие тексты, несмотря на то, что это сценарий Искандера, грандиозного писателя, ну, вошли от этого вора. Какой интересный человек. Когда говорит, ты думаешь, вот это самый утром я богатый, а вечером я бедный. Все повязаны друг с другом, понимаете. Вот это все оттуда.
Вы беседовали после выхода фильма на экраны с настоящими ворами в законе? Ну, они рассказывали вам, что они думают?
Ко мне просто подъехал один, сказал, вор в законе. Он сказал, вы меня можете сейчас сдать, я в розыске. Я говорю, я этим делом не занимаюсь. Но нам хотелось, чтобы вы пришли на сходку. Знаете, нет, я артист, это роль, понимаете, я ничего не понимаю в вашем деле. А в Минске мне сказали, что хочет со мной познакомиться вор в законе. Ну, куда деваться? На съемке пришел маленький человечек. Маленький, который так, знаете, как вы поживаете, что вам нужно? И вокруг него огромные гиганты, окруженные. Ну, такой очень симпатичный, что вам чего не нужно? Подарил там две бутылки водки, пожелал всего хорошего и сказал, если что нужно, вы обращайтесь. Вот так. Но я не думаю, что это уж так. Но это тогда. Сейчас уж сколько воров в законе. Сколько этих картин батинских. Но «Вор в законе» тогда была первая.
Тогда первая, конечно.
Это был 85-86 год. Да.
Я помню, Евгений Александрович Евтушенко снял очень хороший, на мой взгляд, фильм «Похороны Сталина». Вы участвовали в похоронах Сталина?
Да,
вы видели это? Как
я
это
видел.
Происходило на самом деле? Действительно
я
была
видел.
Такая давка?
Это была страшная давка. Мы с Володей Кругловым, такой мой приятель, так и не дошли до Дома Союза. Не дошли. А у нас в классе задавили одного насмерть, мальчика, с нашего класса. Мы не поспели на похороны Сталина, но зато успели, когда уже Сталина похоронили. Я помню выступление, мы стояли близко к мавзолею с Володей, выступал Берия. На нем была низко надвинута шляпа, кашне, пенсне и поднятый воротник. И мне почему-то показалось, вот это абсолютный образ шпиона, я так подумал про себя.
Совершенно. Мало того, это показалось не только вам тогда.
Шпиона. Потом мне приходилось сыграть Берия.
Не знаю, первый Валтасара, да?
Первый Валтасара и где-то замученный в Сибири. И я помнил вот этот самый образ, который я видел на трибуне. Надо быть слепым, чтобы так понять. Значит, надо быть дело Сталина, там то-то-то-то. И надо... И все это там, аплодисменты.
Вам не страшно было, когда вы играли Берию? Вот вы же наверняка примеряли на себя его образ.
Вы знаете, перед тем, как играть в «Пирах Валтасара», я видел очень много фотографий Берии. Я на него совершенно не похож, это другой человек совсем. Но надо было суть ухватить. И там есть выступление, и вот тогда он про Лакобу говорит. Так, что, трудная работа. Но они близкие все, Иосиф Виссарионович, и Берия, они приблизительно... Там тональность, и многие сегодня, так сказать, пытаются быть такими, потому что в этом есть что-то угрожающее, солидное, значительное и страшный покой, понимаете?
Он актер был, Берия?
Тянет. Вы знаете, сейчас очень много про Берии говорят, и плохого, и хорошего. Вы знаете, он был, я думаю, что актерство у них у всех было.
На высоком уровне.
Было. Ну, вот я знаю историю мамы Вики Федоровой, Зои Федоровой, она рассказывала мне лично, как Берия ее вызвал к себе. Он любил женщин, я не знаю, так сказать, особенно ему это качество приписывает. И вышел в одном халате голый. Она ему дала пощечину, он улыбнулся. Ее проводили через калитку к машине, дали букет цветов и увезли в тюрьму. И она провела почти там 10 лет.
Она жалела о том, что дала ему пощечину?
Это я не думаю, что нет.
Вы знаете, очень
это
интересно.
Не тот характер.
В двух кварталах отсюда жил сын Берии, Серго, и я делал с ним интервью.
Очень, говорят, симпатичный, умный, интересный,
замечательный
человек.
Замечательный. Я с ним делал интервью последнее в его жизни за неделю перед его смертью. И он очень хорошо говорил об отце. Он говорил, что это был почти святой человек.
Вы знаете, я знаком был с одной женщиной, которая родила от Берии. Она его очень любила и тоже говорила, что он святой человек. родила. Потом эта дочка Берии вышла замуж за сына секретаря МК партии Гришина.
Да, вы что?
Да, у нее и потом дети, все внуки, это все вот смешалось. Секретарь МК Гришин и дети Берии.
Мир тесен.
Мир тесен.
Ваше отношение к Сталину от восторженного до какого-то менялось или нет?
Понимаете, когда умер Сталин, это было общее, всеми общее горе. Сейчас я Эдику Радзинскому написал сочинение «Разговор товарища Сталина с Эдиком Радзинским». Если хотите, кусочки я вам прочитаю.
С удовольствием.
«Конец речи Сталина с Радзинским», который написал книгу о Сталине и его частые беседы, 4-5-часовые о Сталине. Ну, конец такой. Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатый. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы всех клонировали, Эдик. Дарю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы, как артист, играть в нас стали. То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете «Иосиф», у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Вы, Эдвард, слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.
Очень пророческие стихи, мне кажется.
Я прочитал их Эдварду Радзинскому, он сказал, больше всего я боюсь на свете товарища Сталина. Я написал вот эти, это конец, я написал целый разговор, длинный довольно.
У Маяковского был разговор с товарищем Лениным.
Да, а здесь разговор с товарищем Сталиным.
Я знаю, что в школьной самодеятельности вы играли почему-то женские роли.
Да, да, да. Да, это правда.
Почему?
А потому что не было женщин, мы учились отдельно, мальчики отдельно. Но я так хотел попасть в драматический кружок, сидел там в стороночке, а когда необходима была женщина, мне дали девушку эту роль. Роль девушки очень хорошая, но волосы от парика всегда лезли в рот. Это очень мешало. Играл, вот, предложение мы играли, чеховское, там, вот, лужки ваши, лужки наши. Играл я ее.
Когда вы поступили в школу-студию МХАТ, кто из ярких таких актеров с вами там учился?
Ну, самый яркий – это Олег Павлович Табаков. Это чудо какое-то. Ему учиться не надо было.
Чекан на поступ речь тверда, да?
Чекан на поступ речь тверда, да. У Лёлика, у Табакова горит, горит его звезда, написал Сергей Михалков. Ну, Лёлик – это исключение, это гениальный артист, я считаю.
Гениальный, считаете?
Я считаю, что да. Во всяком случае, он разный. Первый период и средний – это просто великий артист. Да и сейчас тоже. Потом педагог потрясающий. У него ученики, один лучше другого.
Топорков учил, да?
Мы топорковские ученики. И Олег, я думаю, что это один из лучших преподавателей, где есть старая школа. Он как-то, его, когда он приезжает в Америку или куда-то, то его считают, что он первый ученик Станиславского. Понимаете, такое уже впечатление. У него и Миронов, и Машков,
да,
и
Масс, да.
Это все его ученики очень хорошие.
Кто с вами еще на курсе учился?
Женечка Урбанский. Вот Женя Урбанский – это особый человек. Когда он сыграл коммуниста, я сказал, вот если такие коммунисты, я за коммунизм. Вот такой. Женя, понимаете, как-то жизнь оборвалась его. Он не застал переходы, началось его освобождение, оттепель. Ну, а Жене надо вспоминать чаще. Потому что Женя был предвестник очень многих актеров. Думаю, что даже Володя Высоцкого. Потому что пел вот он приблизительно это же, и эта тема, как, не как Володя. Потом он был тип, понимаете, прошедший. Родители у него были ссыльные.
Да.
Он работал в шахте в Караганде. Он задавал на марксизме, ленинизме такие вопросы, что мы лезли все под стол. Они были настолько откровенные и искренние, и смелые под тем временам, что просто он был уже таким.
Понимаете? Это правда, что Татьяну Самойлову не приняли в школу-студию?
Да, это было при мне, мы поступали вместе.
Почему?
Я помню, как ее заставили кричать, что пожар, она не могла кричать. Потом выскочила на лестницу и плакала, что она не могла, прям билась в истерике.
Плакать там надо было, да?
Да, билась в истерике, ее не приняли, она поступила в Щукинское училище.
Красивая женщина была тогда?
Ну, это своеобразная очень, понимаете?
Что такое своеобразная?
Теперь это больше, чем красивая она была, понимаете? И хорошо, что ее Колотозов взял такую. Мог бы взять привычную для нас. Она была новым лицом в кино.
Таких лиц сейчас и глаз нету, по-моему, правда?
Думаю, что да. Нет. Это не популярно.
Вы сменили несколько театров, и театр Моссовета, театр сатиры, и на Малой Бронной, и остановились на Линкоме. Скажите, столько менять разные коллективы?
Это было
коллективы.
Первое время. Я менял 12 лет, пока не пришел обратно к себе, в «Современник», к себе, потому что это, в общем, мой учитель Олег Николаевич. И это близкий мне и театр. Но я был в разных местах. Я был у Эфроса перед этим. Я был у Андрея Александровича Гончарова. У Плучки я играл с Андрюшей Фигаро. Я был первый исполнитель. Вот. Это было такое накопление, понимаете.
Но смешение разных школ режиссерских не мешало или наоборот помогало?
Помогало. Ну, как разные школы. Была школа Эфроса, она во мне и сидит, понимаете. Потому что, в общем-то, это близко к «Современнику». А есть школа одна, Станиславского, понимаете.
И ответвление, да?
И ответвление.
С Ефремовым хорошо работалось?
Ну, с Ефремовым я поступил в театр, проработал всего 1.5 года. Он уже был на уходе. И театр уже немножечко разваливался. Вот. Он ушел в МХАТ, у него началась другая история. Я считаю, что Ефремов – это прежде всего создатель и основатель театра «Современник». И в «Современнике», мне кажется, Ефремова, хотя он там проработал меньше, чем в МХАТе, осталось гораздо больше. Дух его остался.
Вы сыграли в прекрасных рязановских картинах. И «Гараж», и «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные». Что такое Рязанов для вас, режиссер Рязанов?
Понимаете, Рязанов – это удивительный режиссер. У него есть шедевры, так сказать, безукоризненные, это «Берегись автомобили», «Ирония судьбы» и там другие картины. Его картины лучше становятся, как вина отстаивается. И когда их смотрят, почему их показывают по праздникам? Понимаете, они праздничные, они характеры там интересные, там есть хороший ритм, есть музыка, наивность есть, непосредственность и глубина, легкость. Понимаете, это вот замечательный режиссер, понимаете, такой. Картины очень неровные, особенно последние, особенно последние. Но вот Андерсон я смотрел, там есть сцены изумительные совершенно, потрясающие, совсем, казалось бы, не близкие Рязанову. Вот. Он, несмотря на 80 лет свои, мне кажется, еще свою, еще сильную картину какую-нибудь снимет. Мне очень нравится Рязанов.
Рязанов писал о вас, самоедство его сжигает. И говорят ваши коллеги, что вы практически всегда недовольны сыгранными ролями.
Да, это правда.
Что это такое?
Ну, это такое, потому что действительно это не очень хорошо. Правда.
И у вас нет идеальной роли, вот, о которой вы бы могли
сказать?
В театре
сказать. Я, когда себя не вижу, мне кажется, что сегодня было неплохо. Вообще, черт, знаешь, как Раневский сказал, посмотрев один фильм. Сегодня картину смотрел 4-й раз, сегодня артисты играли лучше. Так что бывает, какой ты, понимаете, какой настрой.
Нашумевший фильм Никиты Михалкова «12», где вы блестяще, на мой взгляд, сыграли. Впрочем, как и всегда, это не дежурный комплимент. Вам лично дорого или нет?
Дорого, потому что неожиданно для меня. Никита делал мне сам грим. Вот. И Никита потрясающий режиссер.
Что значит сам грим?
Сам грим мне придумал, сделал мне парик, нарисовал. Никита – это особая статья в моей жизни. Это счастье, что я его встретил уже на склоне лет. Это наслаждение было ходить к нему на съемки и присутствовать не только, когда он с тобой работает, а с другими. Вот это школа. Пожалуй, за последние многие годы и лет я лучшего режиссера не видел.
А вот Марк Руденштейн сказал мне, что Никита Михалков антисемит. Вас это не смущало?
Вы знаете, какое дело? Я этого не видел. И мне кажется, что это неправда. Никита русофоб. Но я знаю, у кого он учился, я знаю его друзей. Когда я играл еврея, и кроме хорошего, кроме пожелания, что не надо быть глубокомысленным и несчастным, он нашел интересную форму еврея. Таких евреев, в общем, не часто играют. Это сделал Никита. Он предложил так играть. Если бы он был антисемитом, то этого не было. Вообще бы этой роли не было. Хотя черт ее знает. И сейчас евреи теперь выгодно показывать. Присутствие еврея дает картине более широкий диапазон. Но мне не кажется, я не хочу в это верить, и я думаю, что это не так. Ко мне он относится замечательно. Я этого не чувствую. Могу смело сказать, что он даже любит меня. И я его люблю.
Вы знаете, сейчас один за другим уходят представители поколения, которые застали выдающиеся образцы театрального киноискусства, которые видели блестящих мастеров и актеров, и режиссеров, и так далее, и так далее. Вы все это видели. На ваших глазах история и советского кино, и советского театра, вот она прошла. Вы не ощущаете сейчас какого-то, не то что затишья, а деградации культуры, общей деградации?
Вы знаете, к сожалению, ощущаю. Свобода в том виде, в котором она появилась, она очень скоро родила уродство, как я повторяю, быстро. Все, что делается быстро, скомканно, это все некачественно.
Халтура.
Потом это развращает публику, она другого не видит, она к этому привыкает. Она хлопает, она аплодирует. Безобразие, которое показывается по телевизору и в театре, понимаете, это искажение каких-то хороших, прекрасных слов, это извращение классиков, вставляется там черти что. Это падение, это когда нечего сказать, это другие интересы. Я думаю, что этот период пройдет, потому что все-таки государство, Россия, это она мекка 20 века театральная. Она научила весь мир играть в театр. Понимаете, такой школы, как Станиславский, Немирович Данченко, Таиров, Мирхольд, этим не может похвастаться ни одна страна в мире. И такие традиции, такие великие артисты, которые здесь были, стыдно было, когда они существовали, вот такую гадость сделать, которая происходит сейчас. Критерии очень низко пали. Понимаете, человек гораздо богаче, тоньше, чем то, что его предлагают любые жанры.
Но вам не кажется, что учителей скоро не останется? Тех, кто может научить этим критериям?
К сожалению, если это произойдет, это будет страшно. Это будет крах. Но я думаю, что будут какие-то... Это не исчезнет. Родятся новые люди, которые родятся с этим. Понимаете, очень, очень, очень жаль. Очень жаль. То есть, конечно, как сказал Мао, пусть расцветают все цветы. Но дело все в том, что очень много сорняков, очень много примитивных людей, очень много рассыпать стали мы слова гений, звезда,
великий,
талантливый, великий. Человеку 20 лет, он уже свой юбилей отмечает. Он еще 25. Что это такое? Ну, мы привыкли к телевидению, что это все-таки государственный орган, где, так сказать, верхи следят за тем, что слушает его страна. Мне кажется, что ответственность все-таки должна быть у людей, которым это дано в руки. И там должен быть отбор людей. К сожалению, просто страшно делается, когда смотришь телевизионные передачи.
Раньше отбирали по принципу таланта больше, чем сейчас, как вы думаете?
Черт тебя знает. Если как отбирали, не будем смотреть, давайте смотреть, что создано. Создано было гораздо больше интересного. Несмотря на то, идеологии, можешь с ней соглашаться или нет, люди верили в это. И работали те же самые органы в человеке. Тот же ум, то же сердце. Отдавали жизнь этому, понимаете? Я смотрю не потому, что за что человек, а как он это. Понимаете? И потом неторопливо все было. Великие картины были созданы здесь.
Халтуры не было, правда?
Халтуры не было. Сейчас это быстро, быстро, быстро.
Выживать сам... надо.
Но, к сожалению, никуда не денешься. Мы стали миром экономическим. Сейчас все решают деньги. И когда принимаете сценарий, все начинается не с того, что там написано, сколько это стоит.
Я знаю, что вы говорили, якобы никогда всерьез юмором не занимались. Тем не менее, столько эпиграмм, сколько вышло из-под вашего пера.
Многовато и приписывается очень. Я говорил, что многие думают, что Гафт – это не фамилия, а издательство.
Приписывают много эпиграмм?
Ну да.
Ну каких, например?
Ой, очень много. Я их не буду перечислять. Ну пускай нравится людям. Я как-то случайно, это все делается для капустников, потом они распространяются, потом книжечка моя выходит. Недавно я был в Ленинграде, в Питере, смотрю, написано эпиграмма Гафта, открываю, одна моя, а 35 не моих. А в интернете вообще я боюсь открывать там эти страницы, там вообще вся ложь.
Ну вот мне один актер говорил, Гафт злой и эпиграммы его злые.
Там злые, там матершина сплошная, это ко мне никакого отношения.
Из тех, которые вы писали, какие злые, на ваш взгляд? Эпиграммы.
Злые, ни одной.
Почему Михаил Рощин написал на вас эпиграмму? У Гафта нет ума ни грамма. Весь ум ушел на эпиграмму.
Это чепуха. Самую лучшую эпиграмму написал Ролан Быков. Мой нежный Гафт, мой нервный гений, храни тебя, Господь, от тех, кто спровоцировал успех твоих незрелых сочинений. Это ролик.
Какая из эпиграмм нравится вам больше всего из вами написанных?
Ой, вы знаете, я не могу сказать. По-моему, они все такие, чтобы нравиться, упиваться. У меня этого нет. Они
какая наиболее удачная?
Ну, Герд, я думаю, хорошая эпиграмма. Он сам ее произносил, читал. Он необыкновенный Герд. Он сохранил споры военные. Одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный. Это вот...
Кому... Из тех, на кого вы писали эпиграммы, понравилась эпиграмма на себя, кроме Герта?
И Савиной.
Ну, довольно там спорная
эпиграмма. Очень нравится ей эта эпиграмма.
Кто из нынешних молодых людей способен вызвать у вас желание написать эпиграмму на него?
Молодых людей? Ну, я не знаю. Вот вызвал один интерес, вот Борщевский, который организовал партию, который что, где, когда там представитель закона. Я ему написал так, как в юридическом пижоне, фигура, усики, пробор, он мог бы вором быть в законе, а он в законе и не вор.
Вы продолжаете писать эпиграммы?
Ну, нет, ну так иногда, но больше какие-то уже посвящения. Я куда-то идем кого-то поздравлять. Вот, Моисееву было 100 лет, я написал ему стихотворение. Кате Максимовой, Светланову, ну, Юрию Петровичу Любимову. Вот сейчас был вечер Акуджавы, Ольга Акуджава попросила меня принять участие, я сочинил ему стихотворение. Если вспомню, могу вам сейчас прочитать.
С удовольствием.
Человек привязан к жизни, отстает, бежит вперед, отдает всю жизнь отчизне. Кто-то честно, кто-то врет. Но до ада или рая постепенно все дойдут. Жизнь короткая такая, долгим будет страшный суд. Многих нет, а те далече. Откричали петухи, ночь, сутуленькие плечи. Вот гитара, вот стихи, вот Арбат, как река, маховая, бронная, и на струнах рука, и слова на века им произнесенные. В гимнастерке полуржавой те слова впитались в кровь, чтобы помнила держава про войну и про любовь.
Вы издаете сборники серьезных своих стихотворений?
Ну вот сейчас выйдет книжечка, где будут эти серьезные. Там еще более серьезные, чем вы думаете. Там даже есть такие философские стихи, типа... был новый день наивным и был новый день наивным и прозрачным. К полудню повзрослев, он думал, ел, любил. Каким бы день ни стал, удачным, неудачным, но к ночи он умрет, как будто и не жил. В который раз нам смерть напоминает, что жизнь – это отсчитанные дни. Пусть никогда никто не забывает, что к нам не возвращаются они. Ну.
Я не случайно сказал, что если бы существовало такое понятие в 60-е и 70-е годы «секс-символ», вы вне всяких сомнений.
Боже, я сегодня совсем не в форме. Сейчас отыграли 3 спектакля, довольно благополучно, немножечко отметили. Хороший театр Леси Украинки, помещение замечательное. Держит хорошо там главный режиссер Резникович, видимо, театр. Приятно в нем играть, и публика необыкновенная, киевская. Играли «Заяц», «Love Story».
Возвращаясь к секс-символу, вы чувствовали пристальное внимание дам?
Нет.
Да?
Нет, у меня была красивая жена, первая, и вторая, сейчас третья, уже 16 лет, Оля Остроумова. Мне очень отвлекаться не на что.
Ваша первая жена была моделью?
Да.
Вы испытывали чувство ревности?
Вы знаете, тогда модели-то были другие. Это не то, что сейчас, понимаете. Тогда моя модель поступала в ГИТИС. Она стала потом театральным критиком. Довольно образованный, умный человек, такое сочетание. И ей сказали, вы манекенщица? Это вы та проститутка, которая ходит вот там вот. Идите отсюда, вам нельзя поступать в культурные, тем более театральные учреждения. Она убежала. Вот что такое. А сейчас посмотрите.
Она красивая была женщина?
Очень.
Но она же наверняка куда-то уезжала на показы и так далее.
Да, она впервые увидела мир и рассказывала, а мы только думали, неужели это когда-нибудь и мы увидим.
Когда вы увидели мир впервые, у вас ничего не перевернулось?
Перевернулось. Я помню, мы были в Швеции, и с Мишей Глузским снимались там, 1000 паровозов для них. Он все время ходил и говорил, нет, с этими странами надо что-то делать, так им жить нельзя. Нельзя.
Не хотелось остаться никогда?
Упаси Боже.
Но остался же Барышников, которым вы эпиграмму писали.
Это Барышников. Барышников, да, но нет, это правда, я вам говорю. Никогда в жизни.
Вы понимали, что там будете никому не нужны?
Я этого не понимал, это внутренние ощущения. А Барышникову я написал. Гастролировал балет, все на месте, Миши нет. Оказалось, он на месте, остальные просто вместе.
16 лет, вы сказали, живете с Ольгой Остроумовой. Потрясающая актриса, очень красивая женщина. У вас были семьи, и у нее, и у вас. Пришлось
разбивать.
Вы знаете,
когда мы с ней сошлись и познакомились, у нее не было семьи, и у меня не было семьи. Мы были свободными.
Тяжело с актрисой жить актеру?
Она не актриса. Она актриса в театре. У нас вообще разговоры об актрисе, кто лучше, кто хорошо, кто плохо. Ты замечательный, ты плохой, ты как, разговоры как вообще исключены. Оля не любит это. Это совершенно не актриса в этом смысле. Актриса, актер – это оскорбительные слова в нашем доме.
Ну, когда, тем не менее, живут два представителя творческой профессии, назовем это так, которые добились больших успехов каждый, начинается какая-то взаимная ревность. У вас нет этого?
Абсолютно. Ну, а чего? Я радуюсь ее успехам, она, по-моему, молча радуется моим, если они есть.
Я, может быть, не вправе задавать этот вопрос, но вы можете не отвечать на него, если сочтете нужным. Я знаю, какая трагедия у вас произошла в семье. Дочь покончила самоубийством.
Да.
Почему это произошло?
Не уследили. Не уследили. У нее было несколько попыток. Она хотела быть актрисой. Хотела быть актрисой, и я мог бы ее устроить в театральное училище. Она была балерина.
Это дочь от первого брака?
Это дочь от второго брака.
Второго.
Она была балериной, хотела драма. Я, так сказать, позвонил, курс набирал Лазарев Жене. Посмотри, если она способна, возьми ее. Если нет, ни в коем случае никакого блата. Он сказал, ты знаешь, какой? Нет, но если ты просишь, я возьму ее ни в коем случае. И у нее начались по этому поводу комплексы, переживания. Вот. И потом как-то усложнять, потом какая-то несчастная любовь, все это вместе соединилось. Произошло это страшно. Я это пережил довольно сильно.
Я не знаю, правду ли говорят, что вы очень верующий человек и даже приняли православие.
Да.
Что может заставить еврея принять православие?
Вы знаете, мой родной язык русский. когда я играю в театре и говорю слово «Бог», проиграл Городничеву, мне чего-то там... Я врал себе, понимаете? Как актер я не мог преодолеть это. Я ходил в церковь, которая просто меня излечила, помогла. Христианская церковь. Отец священник, который мне очень помог. И сейчас я не часто нахожу туда, и у меня есть друзья в монастыре. Оля-то вообще из семьи священника. Говорят, выхрест – это нехорошо. Но меня окружает религия христианская. Об этом не надо говорить. Каждый человек вообще сейчас распространяется на эти темы. Каждый верит по-своему. У каждого свои убеждения. Но то, что существует энергия свыше, как ее хочешь ни называй, и то, что мы иногда общаемся с невидимым, мне ближе всего это в христианстве. Ближе всего. И я это понимаю.
Но когда вы приезжаете в Израиль, не возникает вопросов, зачем ты это сделал, нет?
Нет, никогда. Я люблю Израиль. И, я, так сказать, евреи – это родные мне люди. У меня нет антипатии к этим людям. Мне очень нравится эта маленькая, мужественная, сильная страна. Но я не понимаю этой веры. Она мне непонятна, и даже внешние ее
проявления. Сказать,
ортодоксы в шляпах с пейсами, с многочисленными потомством, с детьми, их обычаи, законы, это мне чуждо, я этого не понимаю и никогда таким не могу стать.
Я знаю, что вы были при смерти, и в это время как раз умер Олег Даль. Что это была за история?
Да, при смерти. Да, у меня было страшное состояние дважды в жизни, когда дочка вот повесилась. И самое страшное ощущение с Далем, которым мы в последнее время сошлись очень. Мне делали укол в позвоночник. И вошли и сказали, умер Даль. Я с этой иглой к окну и думал, я сейчас помру. Я его очень любил. Любил тайно про себя. И всегда восхищался им. Он для меня был каким-то неподражаемым человеком, который возбуждал меня то, что я не умею и чего-то не понимаю. Мне нравился и смысл того, что он делает, его темперамент. Потом мы последний год жизни его как-то вместе сошлись, что-то сочиняли. Он даже мне передал последнюю свою инсценировку зависти, хотел со мной работать. Я чуть не задохнулся, это правда. Даль умер. Его можно было забрасывать в гроб вместе с Володей Высоцким. Когда он стоял над этим гробом, видно было, что он не жилец. Ушел ли он из жизни случайно или специально? Он не дожил, ему оставалось немножечко потерпеть. Но, вы понимаете, все запрещалось. Места себе в театре не находил. Очень противоречивый человек, искал. Кстати, сочинял очень хорошие стихи. Ко мне очень хорошо относился. На следующий день после гибели Дали я был у него в доме. Его жена Лиза поставила мне запись его репетиции, композиции стихов Михаила Ильича Лермонтова в сопровождении он должен был, Козловского арсенала. Он подобрал случайную музыку и читал стихи. Я когда читал, у меня сердце взрывалось. Когда он произносил слова «и скучно, и грустно, и некому руку подать, и любить, на кого же на время не стоит труда, а вечно любить невозможно», я понял, что этот человек отжил. Царство его небесное.
Вы говорите о том, что не могли фальшиво произносить слово «Бог». В пьесах, которые вы играли, и в кино вы очень часто произносили слово «любовь» и признавались в любви многим женщинам. Это звучало не фальшиво. Вы для себя знаете, что такое любовь?
Любил ли? Думаю, что да. Мы сейчас играем «Заяц Love Story» как раз про это. Понимаешь, любил ли ты, что тебе нравится всегда. Очень сознаешь, когда это уходит далеко. И ты начинаешь это вспоминать, и это тебя волнует. И все остальное исчезает, а это остается. Как будто ничего и не было. Вот как раз про это «Заяц Love Story». И если это не чувствуешь, то играть эту пьесу невозможно. Она очень личностная. Это пьеса своя в пьесе другой. Все эти молчания, паузы, восприятие – это то, что не написано. И спектакль, если он имеет успех, то только поэтому.
Будучи влюбленным, вы совершали какие-то безумные поступки, которые до сих пор вспоминаете с улыбкой или с грустью?
Безумные? Ну, человек ничего не понимает, когда он влюблен. Он совершает чудеса, понимаете?
Какие чудеса вы совершали?
Ну, я не об этом рассказывать. Но для себя сейчас бы я этого не сделал.
Но было безумство какое-то? Вот нормальный человек этого не сделает.
Ну, как нормально. Иду по улице, останавливаю машину, говорю, на аэродром. Летим. Лечу черти куда, в какую даль, для того, чтобы увидеть. 5 минут. И возвращаюсь обратно.
Кого вы хотели увидеть 5 минут?
Человека.
Вы недавно болели и во всех газетах писали, что что-то серьезное. Сейчас лучше уже
состояние? Да, я болел вот после того, что произошло с моей дочкой. Это у меня сначала было все в порядке, а потом как-то стало действовать, разъяснить. Я почти 3 года провел в больнице. Ну, об этом не надо говорить.
Вы считаете себя реализовавшимся, реализованным актером?
Я об этом не думаю. Реализоваться можно каждый день, играть спектакль по-разному, туда что-то. Не надо думать об этом, не надо тратить на это энергию. Что-то придет, так придет, нет, так нет.
Как вы думаете, по какому фильму по одному вас запомнят?
На всю оставшуюся жизнь. Петя Фоменко. Маленький эпизод. Лежит раненый в гипсе. У него шея и говорит, прелестно, 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 прелестно. Вот этот кусочек хороший.
Вам интересно сейчас жить?
Очень.
Что вас интересует больше всего? От чего загораются глаза?
Вы знаете, какое дело? Сейчас отлетели неважные вещи, которые тебя волнуют, а остались те важные, на которые раньше не обращал внимания, и они волнуют тебя и интересуют больше всего. Интересуют какие-то мелочи, за которыми стоит очень много чего.
Но это правда, что каждый возраст хорош по-своему? Я понимаю, что вам было замечательно в 30-40 лет. Сейчас тоже?
Сейчас лучше всего.
Почему?
А больше стал понимать. И про себя, и про других. Ну, конечно, если бы молодость знала, если бы старость могла, это, безусловно, есть. Понимаете, куда от этого деваться. Но зато другие пришли, наслаждения, какие-то счастливые моменты. Но надо все время ощущать жизнь, надо, чтобы кто-то... кого-то любить.
Валентин Иванович, спасибо вам. Вы знаете, по традиции, когда в кресле напротив меня человек творческой профессии, тем более вы, который еще и сочиняет стихи, я бы хотел попросить вас что-нибудь прочитать.
Что-нибудь? Ну, вот посвящение, которое я написал великому дирижеру Евгению Федоровичу Светланову. «Смычок касается души. Едва вы им к виолончели или к скрипке прикоснетесь еле. Священный миг, не согреши. По чистоте душа тоскует. В том звуке эхо наших мук. Плотней губам трубы мундштук. Искусство — это кто как дует. Когда такая есть спина, и руки есть, и вдохновение, есть музыка, и в ней спасение. Там истина оголена и не испорчена словами. И хочется любить и жить, и все отдать, и все простить. Бывает и такое с нами».
Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був блискучий актор театру і кіно, народний артист Росії Валентин Гафт.